Вот есть очень интересный момент. Однажды один монах, старец на фоне молился. Богородица говорит, хорошо, говорит, у вас сегодня два человека помолило в храме. Он говорит, как ты два? Вот в храме человек 300 стояло. Он говорит, и так, и так, они говорят, все там, кто на огороде, кто оливки собирал, кто на базаре. Понимаете, да, а вот два человека молилось сегодня. А бывает такое у нас в храме? Да бывает, конечно, да. Стоишь человек в храме, да будет, ой, как бы мне вот то сделать, и все сделать, и все сделать. Ум нечистый, молитва нечистая, да? Потому что страсть серебролюбия овладела человеком под предлогом всех этих дел. И обратился нам в многозаботливость. Ведь человек ни с Богом не общается, ни дела свои не делает, так? Получается очень интересная вещь. Я знал людей, которые пытались записывать мысли, которые во время молитвы приходят. Конечно, сумасшествие полное. Вот, и они думали, что какие замечательные мысли. Во время молитвы пришла мысль, такая гениальная идея тебя осенила. Вот ты реализуешь, и у тебя все будет замечательно. Но когда время молитвы заканчивалось, они читали, говорили, какая глупость у меня написалась. Из-за какой глупости я молитву бросил, понимаете, да? Потому что больше глупости, чем я вот придумал, не было. Но это естественно, разве демон может что-нибудь хорошее дать? Нет, конечно же. А это именно демоны вкладывают в мысли серебролюбцев такие вещи. А все идет под благовидными предлогами. А как дети, да? А как там внуки? А как там, что там решается там-то, там-то и так далее, понимаете? Это как раз та самая нечистая молитва, которая отвратительна для Господа. Златоуст говорит, представьте себе, ты стоишь перед царем, беседуешь с ним, а рядом в клетке сидит враг царя, которого только что арестовали, сейчас привели, притащили на суд. И ты поворачиваешься задом к царю и начинаешь любезно разговаривать с врагом царя. Что с тобой царь сделает? Как ты думаешь? Да, он тебя за компанию в эту клеточку посадит, понимаете, да? Так же и происходит и с теми, кто во время молитвы предается мирским мыслям и попечениям, говорит Иоанн Златоуст. И это чистая правда, понимаете? Вот чистейшая правда. Вот именно так происходит с теми людьми, которые во время молитвы думают о земных вещах. И дальше говорит лесвичник. Серебролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистью к бедным. Серебролюбие сбывает милостив, пока собирает деньги. Как скоро накопил их, так и сжал руки. Вот это как раз пример действительно реально известный. Человек, когда начинает только делать, он говорит, ну обязательно буду давать, да? Вот накоплю и буду давать там, да? И что делает? Он копит, немножечко дает. Чем больше копит, тем меньше дает. А когда совсем много накопил, вообще ничего не дает. Это старый вопрос отца Олега Синяева. Почему нищие стоят у храмов, но не стоят у банков? Да, хотя у банков, в банках денег, конечно же, больше, чем в храмах, так? А я добавлю от себя вопрос. Почему во время, в 98-м году и в 90-х годах жертвовали на храмы больше, и на благотворительные программы жертвовали больше, а меньше всего жертвовали в 2008 году, первой половине 2008 года, когда нефть стоила там $140 за баррель. Помните, может, это время было, да? Вот. А вот тогда почти вообще ничего не жертвовали. Вообще. Понимаете? А вот то самое, о чем Лесочник говорит. Серебролюбие вначале поддают подкормить себя мнимой милостыней, чтобы иметь предлог. Так? А потом, потом все. Пшик говорит, все, забыли, проехали. Да? Не до этого делали. Да деньги делать. Какой там, какой милостыня? Да вы что, какой милостыня? Да проснитесь, да? Потом, потом. А потом уже и потом забывается. Да ведь? Так серебролюбие съедает душу человека. Буквально, это как зверь пожирает человека полностью. И дальше говорит здесь лесвичник. «Видел я нищих деньгами, которые в сожительстве с нищими духом, обогатившись духовно, и забыли первую свою нищету». Здесь что говорит лесвичник? То есть нищие, которые телесно нищие, да, ничего не имеют. Но при этом не значит, что они не серебролюбивы. В другом месте тот же сам лесвичник говорит, что так бывает, что эти люди серебролюбивы настолько, что они к иголке привязаны больше, чем бывают привязаны многие там, да, к миллионам денег. Так что здесь не от количества денег зависит, понимаете, да, а отношения. Но есть люди, которые нищие, которые общаются с смиренными, которые знают, что у них нет ничего своего. И тогда понимают, что на самом деле они ничего, они и так действительно ничего не имеют и ничего не потеряли. И они начинают понимают, что нищета телесная им дана только на воспасение, только для свободы. Это как раз ответ тем, что, которые, знаете, страдают, что у них денег не хватает. Научитесь благодарить за это Бога, вам будет легче, говорит лесочник. И, наконец, лесочник говорит так. Монах, любящий деньги, он чужой и чужд ленности. Он ежечасно вспоминает слово апостола. Праздный да не ест. И другое. Руки мои послужили мне и сущим со мною. То есть, говорит, да? То есть, он говорит, что вот, говорит, интересно, говорит. Человек, говорит, самолюбивый, он, говорит, такой трудолюбец. Он всех осуждает, кто не работает там, да? Он говорит, такой человек, вообще трудиться не грех. поэтому работа по воскресенье, пока не падает носом в грядку, да, там, вот, как некоторые наши дачники, а он там пашет, там, да, все время там в трудах, он все время говорит, что там как, все как замечательно, труд облагораживает человека, вот, а на самом деле за этим все стоит страсть серебролюбия, которая пожирает его, и он становится жестокосердным и мертвым душой, понимаете? В результате этого он становится, он гибнет. И дальше, заканчивая эту главу, Лесочник говорит так, кто одержал 16-я борьба, кто держал в ней победу, тот или любовь Божию приобрел, или отсек хотя бы суетное попечение. Но чтобы справиться с этим, необходимо приобрести добродетель какую? Нестяжание. Вот здесь возникает такой момент, а как ее достигнуть? Есть некие внешние вещи, о которых сейчас скажу. Да? То есть определенные правила, которые помогают нам справиться с этой страстью вовне. Во-первых, необходимо ввести лимит обязательной милости. В Ветхом Завете, вы знаете, да, Бог установил правила десятины в обязательном порядке. Да? Всякая десятая овца, там, которая есть в стаде, там, да, она принадлежит Богу. Вот. И это было как раз для чего дано? Для того, чтобы человек понимал, что все, что он имеет, Божье. Господня, земля и все, что наполняет ее. Да? Вселенная, все, что живет на ней. Именно Господь, кстати, подтвердил заповедь в Евангелии, заповедь десятины. Он сказал, что то надлежало делать и всего не оставлять. Нужно было веру, суд милости веру делать, а десятину не оставлять. То, что делали фарисеи. А Лесочник, Иоанн Златоуст говорит, говоря про слова Спасителя, если праведность ваша не произойдет, праведности книжников фарисеев, вы не зайдете в Царство Божие. Он говорит так, а вы посчитайте, сколько фарисеи жертвовали. И потом скажете, да, они десятину жертвовали, вторую десятину на нищих раздавали, десятину на храм, десятину на нищих. Еще добровольные пожертвования у них уходило даже до половины имущества. Вот он говорит, а вы, говорит, подаете копейку и считаете, что вы что-то великое сделали. Говорит, Златоуст говорит, о, говорит, какая же вот для вас надежда на царство может быть? На самом деле, главное в Новом Завете, конечно же, есть некий другой момент. Человек должен поставить для себя внутренние правила для начала, да, чтобы бороться с себялюбием. Какую-то часть своего имущества лично, только он сам. Он и Бог, да, вот решает этот вопрос. Он жертвует Богу через нищих ритуалов или через церковь, да. С этого момента он как бы вот эту часть считает от себя отрезанной, да, то есть он откладывает. Не важно, сколько получает, заметьте, да, здесь не абсолютное число важно, да, а вот некая мера, которую сам человек поставил. И вот затем эту меру, он давая, он говорит, что это я отдал то, что я должен, так, а теперь мне необходимо заниматься художеством, сколько я поддержу того или того, или того, понимаете, да, то есть идет речь именно вот о поддержке людей, чтобы именно было включать себя к сердечной поддержке. Вот тогда постепенно человек придет к нестяжательности, то есть к тому, что человек будет одной рукой брать, другой давать, будет удивляться, почему это у него все так много. Потому что действительно праведники избыточествуют хлебом, как говорит Писание, да, то есть действительно так и есть. А уж про радость, которая не избыточествует, я уже говорить не буду. Это вот такой момент, да. И, кстати, здесь нужно с какого возраста приучать, знаете, с детства. Вот есть хорошее правило, когда маленьких деточек, как только они учатся ходить, их приучают самим класть денежки. Там на церковь, там давать нищим самим денежки, понимаете, да. Чтобы человек рефлекс вырабатывался. А то, знаете, есть люди, у которых рефлекс срабатывает, знаете, какой? Такой судорогу руки. Когда нужно что-то дать, у него паралич просто фактически, да. Вот брать, да, хватательный рефлекс хорошо работает, а вот давательный совсем не работает, да? А нужно с детства вырабатывать давательный рефлекс, понимаете? Вот с детства давай милостыню, ты приучаешь себя вот к этому делу, понимаете? Да, к милосердию. Потому что внешне здесь переходит на внутреннее. Помните, мы говорили вчера о чревоугодии, да? Как порабощенность материальному чреву, да, оно приводит к омрачению тела. И наоборот, обуздание чрева приводит к улучшению души. Вот то же самое касается и милостыни. Приучение внешней милостыни приводит к тому, что человек внутренне меняется, понимаете? Становится милосердным постепенно. Но что сказал Лесочник? Нестяжание есть отложение земных забот. Беззаботность о жизни. Невозбраняемое путешествие в Царство Небесное. Ничем не умеешь писать, это здорово, да? Когда человек идешь, ты в Царство Небесное, не заботься ни об чем. Вера заповедям Спасителя. Нестяжательность чужая для печали. То есть нестяжательный никогда не печалится. Смотрите, какая здоровая, да, добродетель. Когда человек умеет не печалиться, не заботиться. Вот часто мне приходится слышать, у меня есть такие хорошие прихожане, которые меня всегда подвигают на то, чтобы я заботился об судьбах российского государства, чтобы я боролся с коррупцией в государственных властях, вот, или я там, там выразил свое осуждение по поводу преступной политики правительства. А зачем мне это надо? А зачем мне это надо? Ну зачем? Ну это же, понимаете, мне не... То, что я сужу, станет хуже. А если то, что я проигнорирую, мне станет лучше. Понимаете, если я буду думать, что будет с финансами дальше, мне станет хуже, потому что себялюбие меня мной владеет. А если я буду беззаботным, я буду в этом путешествии без печали. Знаете, мне совершенно корыстный интерес. Я хочу быть без печали в этом моем путешествии, в этой земле, понимаете? Я знаю, что я здесь странник и пришелец, а моя родина в небе, которая, у которой очень хорошее правительство, Святая Троица. Вот. И я знаю, что мне главное туда попасть, так ведь? Вот если я иду по этой земле, не заботясь об земных вещах, я без печали. Потому и таким образом я могу приучиться к нестяжательности. И дальше говорит резвочник: нестяжательный инок есть владыка над миром, веривший Богу заботу о себе и верой стяжавших всех своими рабами. А, шикарная фраза, послушайте. Тот, кто верил Богу заботу о себе, то есть как, перевожу на русский. Боже, я тебе доверяю, так и быть. Я тебе доверяю, что ты будешь обо мне заботиться, лично для меня. Моим личным спонсором будешь. Вот есть такая русская поговорка хорошая: попы с руки Бога кормятся. Вот это чистая, великолепная, хорошая поговорка, на самом деле. Но она касается не только попов, да, но вообще всех людей, христиан. Если вот человек только поставил себе правило, что он берет себе в качестве постоянного спонсора Бога, Бог действительно за это берется. Если он животных прокормит, то тем более и нас прокормит, понимаете? Вот, и поэтому говорит, сказано, что нестяжательный инок, он взял себе Бога в качестве попечителя, то есть финансиста, на него все заботы свалил, так? А сам идет без печали, да, и все становятся ему рабами. Интересно, чем больше человек думает, служит другим людям, меньше заботится о себе, тем больше ему помогает. Заметьте, да? А вот чем больше думает человек о деньгах, тем меньше ему помогает. Вот я знаю неких отцов, священников, которые обязательно ставят таксы за требы. А потом там, у них есть там плата за освещение машины, за квартиру, за то-то, за все. А потом говорят: а почему, говорит, у нас денег все не хватает и не хватает? А народ вокруг нас разбегается. А потом он говорит: а все потому, что народ плохой. Вот. А бывают люди, когда мне знакомы священники, которые вообще никогда никаких плат не ставят, живут спокойно там, да, и сами стараются подкормить кого-то. И вокруг них толпы народа теснятся. Потому что, как говорит, да, Писание, такой человек, он получает всех своими рабами делает. Понимаете, да? Это действительно так. Сбывается. Понимаете, слова лишника совершенно живая реальность, которую я как священник вижу, даже по отцам, братьям своим. Я уж не говорю про людей мира сего, которых я то же самое вижу. Понимаете, это вообще касается всех людей одинаково. Нестяжательный, он не будет говорить человеку о своей нужде, а что приходит, то принимает как от руки Господней. То есть он старается о своей нужде не говорить, да, ну пришло, что слава Богу, нет, слава Богу. А все получает от руки Господа. Господь прокормил, дал, слава Богу. Нет, не прокормил, ну слава тебе, Господи. У него гораздо интереснее дело есть, у него есть накопление для небес. Нестяжательный подвижник есть сын без пристрастия, и что он получает, то считает за ничто. Понятно? Нестяжательный подвижник, он есть сын без пристрастия, он не пристрастен ни к чему. Поэтому, что он не получил, все для него ничто. Как и апостол Павел говорит: я считаю все за ничто ради превосходящей все любовь Христова. Понимаете, когда человек попробовал любви Божией, ему земное не нужно вообще. Зачем? Ну, есть, ну хорошо, слава тебе, Господи. Вот. Если случится ему что, куда-нибудь отойти, он все считает за навоз, то, что у него есть. Бросает все. А если же печалится о чем-нибудь, то он еще не сделался нестяжательным. Если человек привязан к какому-то имуществу, значит, он нестяжательным еще не сделался. Нестяжательный муж молится чистым умом, а любящее имущество во время молитвы представляет образы вещества. Но это касается, во-первых, то, что мы сказали, да, то есть всяких земных фантазий, но это касается более тонких духовных вещей. Знаете, есть люди, которые во время молитвы представляют себе образы, как Христос выглядит, как Богородица, знаете, да? Вот, это категорически запрещено святыми отцами. Почему? Потому что вы будете молиться не фактически не живому Богу, да, а своей собственной фантазией о Боге, понимаете? И вот это как раз недопустимо. Вот, но, а из-за чего это происходит? Из-за того, что человек привязан к имуществу, понимаете? Из-за этого у него все овеществляется, в том числе и даже небесной реальности, понимаете? Он не знает, что такое молиться чистым умом, не представляя себе ничего. Кстати, это самая сильная молитва такая становится. Она приобретает совершенно новое качество. Это особый разговор, на самом деле. Пребывающие в повиновении чужды серебролюбия. Ибо когда они и тело свое предали, то уже что уже будет считать своей собственностью? То есть те, кто находится в послушании, да, у духовников, они чужды себялюбия. Говорится про монахов, конечно, да, ну и про мирских тоже. Тем только лишаются они пользы, что удобны и готовы приходом с места на место. Видел я, что вещество родило монахам терпение, чтобы пребывать на одном месте. Но я больше их ублажал, слетающихся ради Господа. То есть, когда у человека монаха есть какое-то имущество, он к нему привязан, с места на место не уходит. Но, а другой, который не привязан к имуществу, может, готов сняться, легок на подъем, что называется, да? Встал и поехал. Но здесь вот как раз он говорит: ну, я считаю блаженным тот, кто странствует ради Господа. Кто не привязан к земле вообще, даже к месту земли не привязан.